Привет! Это подкаст «Achieving». Каждую неделю мы приглашаем в студию ребят, которые учились в Великобритании по стипендии британского правительства «Achieving», и задаем вопросы об их невероятном опыте. Сегодня у нас в гостях Женя Юсова. В 2017 году Женя поступила в архитектурную школу «Бартлетт» и переехала в Лондон. Там она изучала технологию умных городов и городскую аналитику. Во время учебы Женя поучаствовала в международном конкурсе, погрузилась в инновации транспортной системы Кембриджа и училась у экспертов лондонского транспорта. Полученные знания Женя сразу начала применять на практике. Сейчас она выстраивает пользовательский опыт для водителей в международном стартапе, а до этого успела разработать сценарий использования цифровых сервисов для городов Арктики. Параллельно Женя читает лекции в Сколково и Московской архитектурной школе. Женя, привет!
Привет, Яна!
Спасибо, что пришла к нам в гости.
Спасибо, что позвали.
Давай вернемся назад во времени и постараемся вспомнить, что происходило в твоей жизни, когда ты приняла решение отправить заявку на стипендию «Achieving».
Это было очень сложно. В 2016 году, наверное, я серьезно задумалась о том, чтобы поехать учиться за границу. Я всегда этого хотела. Хотела этого, пока я училась в бакалавриате. Но тогда еще в вышке, где я училась, не были так развиты программы обмена. Поэтому я села, хорошенько подумала и стала подавать в начале 2016 года туда, куда я еще успевала. Успевала я почему-то подать только в Германию, немецкого языка я не знаю. Но это простимулировало меня собрать большую часть документов, которые мне потом понадобились. И я поступила, по-моему, в университет Констанца на какую-то жутко аналитическую программу, в общем, со страшным названием, вообще не понимая, как меня туда взяли. Но я как бы прикинула, что с одной стороны есть, что с другой. С одной стороны, интересная работа в Москве, классные проекты, командировки за границу, здорово. С другой стороны, Констанц, отсутствие стипендии, бесплатное образование, но нужно было на что-то жить. Немецкого я не знаю, соответственно, как-то подрабатывать я там тоже не могла. И я подумала, что ладно, была не была, откажусь я от Германии и буду широким фронтом начинать подавать документы везде. И я действительно подавала документы везде. Никто из моих знакомых не учился по стипендиям раньше, и поэтому я открыла интернет, начала гуглить. Нагуглила я, мне кажется, штук 20 разных стипендий. У меня был огромный файл, разбитый по странам, по направлениям. Я, мне кажется, делала обзор всех стипендий, которые только есть, и среди них была классная стипендия «Achieving», были другие стипендии, там в Голландию, тоже в Англию, одна единственная в Оксфорд. И я стала подавать. Это был август. В августе я только начала это делать, я ничего не знала ни про программы, ни про вузы, ни про внутренние стипендии вузов. Поэтому, наверное, в сумме только в Англии подалась на 30 программ. Наверное, штук на 15 разных стипендий. Это было безумие совершенное. Но мне очень хотелось. То есть сейчас, когда я помогаю людям поступить, и они не могут написать эссе, мне, конечно, очень смешно, потому что как бы я подалась в Германию на ДАД, на разные программы, в Erasmus программы для зрелых профессионалов, в Англию на 30+ программ, я уже сейчас не помню на какие, и еще даже Fulbright и глобальное образование. Соответственно, весь 2016 год я очень плотно готовилась, делала обзоры программ, и выдохнула я, наверное, к январю, когда я подалась везде, где только возможно. И прекрасным каким-то утром в феврале получила письмо о том, что меня позвали на интервью. Не задумываясь ни о чем, я подалась на визу, чтобы поехать посмотреть свои университеты, которые я выбрала. И это был мой первый опыт подачи на британскую визу. И я, соответственно, воодушевленная поехала кататься по UK и смотреть, а где же мне больше понравится. В общем, такая была история.
Очевидно, у тебя, наверное, самый богатый опыт среди всех наших гостей в части подачи заявки на стипендию какого-либо характера и рода. Как тебе показался процесс подачи заявки на «Achieving» в сравнении с другими стипендиями и программами?
Ну, объективно, это был самый прозрачный процесс. Когда сейчас я смотрю, мне жалуются на то, что не хватает информации, люди, которые учились после меня, уже записали 50 тысяч разных вебинаров, статей, и все сильно проще. Но, несмотря на это, в принципе, у меня не было никаких проблем на этапах подачи. У меня никогда не отваливался сайт, хотя я, конечно же, грузила эссе за час дедлайна, как еще. Мне было все понятно всегда, причем не было никаких сбоев. У меня было прекрасное совершенно интервью, я не волновалась. Я до сих пор общаюсь с ребятами, которые были моими интервьюерами. И то, что происходило потом в плане того, что Я не сразу получила стипендию, была в резерве. Несмотря на это, весь процесс был прозрачный, и я довольно поздно получала, кстати, визу и ждала чего-то, ждала 3 или 4 недели. И, в общем, в итоге мне нужно было уже улетать. И я написала координаторам в посольство, спросила, как так, у меня скоро начинается учеба. И мне прям помогли, как-то поторопили кого-то, и мне довольно быстро дали визу, то есть за 3 дня, конечно, до вылета, но все равно... Это было, ну, намного проще, чем немецкие подачи, чем глобальное образование абсолютно непрозрачное. Это было прям очень просто. На самом деле, отдельное спасибо всем, потому что это было в сравнении это лучший из опытов.
Мы очень рады это слышать. И, дорогие слушатели, прием заявок на стипендию Чивнинг на следующий учебный год открыт до 2 ноября. И хотя Женя смогла в последний вагон, скажем, запрыгнуть и за час отправить свои документы, мы не рекомендуем так поступать. Оставьте для себя время, чтобы не нервничать, чтобы все подгрузить, чтобы все получилось точно хорошо. Но мы очень рады, что все получилось в твоей истории хорошо, все прошло удачно. Не могу даже представить, как ты нервничала в ожидании подтверждения своего участия в этой стипендии. Помнишь ли ты день, когда тебе все-таки сказали: да, ты поедешь учиться в Великобританию?
Да, это было 4 августа. И, естественно, чтобы лучше разобраться в том, куда я поеду, я еще раз очень съездила в Англию летом и посетила те университеты, куда я подалась на внутренние стипендии и куда мне дали глобальное образование, потому что мне его тоже дали. И я посмотрела этот вуз. Он был, конечно, не школа Bartlett UCL, это был университет Саутгемптона. Я подавалась на программу по транспортному анализу, как раз я хотела этим заниматься. И, конечно, он мерк по сравнению с центром Лондона, вот это все. И я приехала, и как бы морально, учитывая, что я была в резерве, готовилась к тому, что Саутгемптон, глобальное образование. Но 4 августа, я помню, сидела на работе, мне пришло это письмо, и я просто чувствовала себя такой победительницей. И я купила ящик шампанского, и мы с коллегами пошли отмечать, потому что, ну, мы договорились, что я вернусь на свою работу, у меня был годовой отпуск. Ну, то есть все знали, мне очень помогал мой начальник, помогал мне с формами референсов. В общем, проходил все эти бесконечные опросы на сайтах университетов. После этого я уже, в принципе, была в каком-то состоянии. Я ничего не помню. Помню, что у меня были бесконечные проводы, бесконечные сборы, бесконечные документы, флюорографии. Вот, не знаю, как я все успела. Ну, в общем, как-то все случилось.
Помнишь ли ты свои первые впечатления, когда ты приехала в Великобританию уже не просто как турист, не как исследователь, а как полноправный студент впереди, у которой целый год учебы и новых знакомств, и новых впечатлений?
Ну, это такой стрессовый момент. То есть ты, конечно, приезжаешь воодушевленный, но обычно тебе нужно искать жилье в Лондоне, что, конечно, в 4 раза длительнее, чем искать жилье в России, в Москве. И я тогда была, конечно же, в первую очередь погружена в эти задачи. Мне нужно было найти себе квартиру как-то, потому что этого ничего не было. За ночь до вылета я не знала, где я буду жить. И поэтому учеба, это все шло фоном. То есть это были прекрасные всякие welcome-квесты, то есть нас никто ничего не просил. Это дало мне возможность как-то быстренько найти себе жилье. Но, конечно, у меня было ощущение того, что я победитель, что вот я столько работала, и наконец-то я это получила. У нас был довольно плотный курс, было очень много людей, около 100 человек, по-моему. Директор моего курса мне очень много помогал, потому что, по-моему, была такая проблема, что мне очень долго не присылали оффер, и меня уже очень сильно торопил Чивнинг, который мне не сразу дал стипендию. То есть были большие задержки, я была в каком-то предобморочном состоянии, и я писала ему письма, мол, что происходит, как так, и он мне всегда отвечал и говорил, что документы в деканате, мы все подтвердили, мы вас берем. В общем, он писал какие-то безумные документы. Я прям помню, что первый день, когда я приехала, к нему подошла после вводной лекции и говорю просто спасибо большое, потому что, ну, это в какой-то момент сыграло все-таки роль, и Чивнинг подождал.
Мы очень часто слышим про трудности поиска жилья в Лондоне. Опять же, если вы выиграли стипендию и едете в Лондон, озаботьтесь этим вопросом заранее. Спешитесь с другими чивнерами, возможно, они вам подскажут и найдут еще какой-то вариант, как вы можете снимать жилье вместе. В Лондоне ты изучала умные города.
Сложно сказать, что я изучала умные города. Моя программа была посвящена пространственному анализу. То есть «Умные города» — это, скорее всего, были парочка курсов, которые в целом рассказывали про программу «Умных городов», стандарты «Умных городов». И мы с однокурсниками смотрели, как нам методы, собственно, анализа интегрировать в модели, в какие-то policies, еще куда-то. Больше, конечно, мы занимались статистикой, геоанализом, картографией, такими хардовыми историями.
А какое у тебя было направление учебы в России?
Бакалавр политологии. У меня был курс прикладной политологии с огромным количеством математики. Я училась в вышке. Мне кажется, все время я училась математике в течение 4 лет. Поэтому это, в принципе, то, что длительные годы продолжала быть моим основным рабочим инструментом. Я умела программировать, я знала статистику, и мне был интересен транспорт. И, собственно, вот, мне кажется, 7 лет лейтмотивом всего того, что я делала, был этот интерес и эти навыки.
Со стороны просто звучит, что произошла радикальная смена сферы деятельности от политологии к изучению и статистике городов. Но на самом деле, я так понимаю сейчас, что это не совсем верно.
Это не совсем верно, потому что, когда ты изучаешь то, что мы называем social sciences, ты не получаешь какую-то профессию в формате ремесла. Закончив такие факультеты, ты можешь быть аналитиком, ты можешь быть пиар-менеджером, ты можешь работать в академической сфере, как сделали очень многие мои однокурсники, ты можешь получать PhD и заниматься наукой. Вопрос, наверное, упирается в то, что ты хочешь делать, а ответов на это всегда очень много. И этим хороши подобные программы и подобная сфера, потому что в конечном итоге они дают тебе понятийный аппарат и инструменты, которые позволяют тебе разным способом реализовывать свой интерес. Первая моя работа была в департаменте транспорта. Я занималась велоинфраструктурой. То есть, заканчивая 4-й курс, я была уже очень сильно погружена в контекст транспорта в городе, в контекст транспортных программ, стратегии, которые тогда разрабатывались, и каких-то больших инфраструктурных изменений, свидетелями которых я и мои однокурсники, с которыми мы жили в глубоком Подмосковье, все-таки были. Но, собственно, все равно математика победила, и потом я пошла заниматься пространственным анализом в компанию подрядчика, которую я сама пригласила работать с департаментом транспорта. В общем, подумав, я решила, что все-таки мне интересно что-то делать руками, мне все-таки интереснее наука. Хотя объективно быть программным менеджером в крупном департаменте с молодым руководством — это довольно интересная работа, и это довольно большие возможности, широкие горизонты. То есть мы работали с британскими подрядчиками, с итальянскими компаниями. Это все было возможно. Мы говорили на английском, это было здорово. Умные города — это, скорее всего, набор технологий, решений, методов, взглядов, но не какая-то работа, не какая-то профессия, не какое-то ремесло. Поэтому я просто сфокусировалась на чем-то другом, но, по сути, продолжила заниматься тем же аналитикой, транспортом, моделированием и такими вот вещами.
Была ли у тебя возможность попутешествовать по Великобритании и оценить транспортную среду в разных городах, в разных местах?
Вообще, конечно, да. Мне почему-то кажется, сейчас, когда я вспоминаю свой год, я приняла несколько решений в пользу того, чтобы отказаться от работы, длительных стажировок, опять же, ради путешествий. И сейчас мне кажется, что я только и делала, что путешествовала, потому что, прям, мне кажется, со 2-го месяца своего пребывания в Англии я уехала на остров Isle of Wight, который на самом юге Англии, на пароме мы на машине ехали. И потом я начала много путешествовать. Плюс у меня еще были поездки с университетом, как раз посвященные изучению транспортных проектов в разных городах. Конечно, в Англии в целом, с точки зрения инфраструктуры, транспорт развит намного лучше, чем у нас, потому что есть долгосрочное планирование, а Б — маленькая страна. С точки зрения того, как, например, работает метро, я много работала с московским метро на работе, собственно, к которой я потом вернулась, и возможности Москвы несопоставимы с возможностями Лондона, потому что Лондон — это викторианская инфраструктура, это крошечные тоннели, это вечная борьба, когда у тебя, с одной стороны, есть технологии, долгосрочное планирование и деньги, а с другой стороны, у тебя есть узкие тоннели, построенные, там, по-моему, в 1864 году была первая проложена линия, когда люди просто ездили в повозках, в сути, под землей. Конечно, это очень сложно удержать. Плюс TfL, Transport for London, заключается в том, что это коммерческая структура. И Это здорово, потому что это структура, которая всегда думает о затратах и об эффектах. В Москве мы так не мыслим. Все, что касается метрополитенов в России, это всегда касается капитальных инвестиций, которые никогда не окупятся. Соответственно, задумываясь о том, сколько стоит проезд в московском метро, идеально чистым, где за 30 секунд приходят поезда, где работает Wi-Fi, где классные USB-зарядки и телевизоры вот эти замечательные, понимаешь, что это несопоставимо. Все-таки в Лондоне в 3 раза дороже транспорт, и транспорт в Лондоне, именно метро, это непредсказуемая система, то есть ты можешь сесть, ты можешь не сесть, ты можешь зайти на станцию, можешь не зайти, но все равно очень интересно смотреть на то, что они смогли сделать с дополнительными видами транспорта, например, запустить DLR, Dockland Light Railways. Есть также система Overground, то есть они пытаются использовать всю инфраструктуру, которая доступна для того, чтобы решать транспортные задачи. А также есть классные поезда, которые работают действительно по всей стране, довольно дешевые, очень быстрые. Основным транспортом в Лондоне являются по-прежнему автобусы. Это не Москва, где у нас как бы забитое метро. У них действительно классная система транспортного наземного сообщения. Нам прям есть чему поучиться. Интересные такие большие инфраструктурные проекты, как тот, про который я узнала, собственно, с транспортным курсом в Кембридже. Это скоростные магистрали для автобусов, которые решают задачи отсутствия, например, железнодорожной инфраструктуры, но частотного перемещения больших объемов людей из точки в точку. Это прям здорово. Ну, еще как бы они стараются использовать электрические автобусы и очень четко считать, сколько выбросов, какой вид транспорта выделяет.
Прекрасно. Ты подвела к другой очень актуальной теме. Буквально через несколько недель состоится большая конференция COP26 в Глазго. В центре этой конференции климатическая повестка, и очевидно, что транспорт — это одна из важных частей этого обсуждения. Могла бы ты поделиться своими взглядами, как развитие транспортной инфраструктуры влияет на климат, и что мы можем делать лучше?
Вообще я хочу сказать, что, во-первых, Глазго — это прекрасное место и очень хороший университет, потому что у них есть ресурсы, у них есть грантовые программы, которые, собственно, фасилитируют развитие всех этих проектов. У них очень интересные смарт-сити-инициативы. А вообще, глобально, если так задуматься про умные города и про то, что дают инструменты городской аналитики, в Лондоне и в Глазго и в многих других городах есть практика подсчета выбросов в атмосферу с разных видов транспорта. И в рамках моего обучения я работала по материалам преподавателей, например, из Лидса, которые разработали специальные пакеты аналитические, которые помогают считать, сколько видов транспорта есть в городе, сколько они выбрасывают, соответственно, на базе этого оптимизировать процентаж видов транспорта для того, чтобы обеспечивать максимально низкий уровень эмиссии. Это, конечно, бесконечно важно. Это, к сожалению, не делается в Москве. И способность правительств и способность инициаторов изменений ставить себе жесткие цели и контролировать их исполнение — это является, мне кажется, первоочередной целью любых изменений. К сожалению, у нас сейчас это не делается, и об этом задумываются только университеты, то есть только академическая среда. Но в Англии, в Глазго, насколько я знаю, потому что я хотела туда поступать, тоже рассматривала этот вуз, очень много уделяется именно тому, как контролировать самих себя, как сначала сделать работающий план на базе вычислений и как потом смотреть за его исполнением. В Лондоне это безукоризненно сделано, и огромное количество денег потрачено на то, чтобы это, а, считалось, б, чтобы работала та инфраструктура, которая помогает это считать. То есть это огромное количество сенсоров, которые помогают оценивать уровень загрязнения в городе в разных его районах, в зависимости от того, какие виды транспорта популярны в том или ином районе.
Мы погрузились в тему умных городов и транспортно. Очевидно, у тебя была возможность исследовать Великобританию, эти вопросы попутешествовать, посмотреть, как это в реальности все исследуется, строится, анализируется. Но вернемся все-таки к университету. Мы, благодаря нашим предыдущим гостям, уже поняли, что теория — это одно дело, но очень важна практика. Как строилась твоя программа обучения? Было ли больше теоретических исследований или больше практических? Насколько было тяжело тяжело перестроиться с российской системы на британскую?
Наверное, практики, время моего бакалавриата у меня все-таки было сильно больше, несмотря на то, что это политология вроде бы. Мое обучение было построено на огромном количестве практических примеров, взятых из новостей, огромном количестве реальных данных. И, ну, наверное, разница заключается в том, что образование в России, я бы сказала, в 5 раз интенсивнее, чем в магистратуре в Великобритании. В Англии все тебя жалеют, все тебя щадят, и никто не будет себя перегружать. Как строилось мое обучение в Великобритании? У меня было много практических заданий. Все аналитические отчеты, все методы мы всегда прогоняли на реальных данных лондонской инфраструктуры, любой, благо есть огромное количество источников данных, и несмотря на то, что Москва пытается тоже делать дата-сторы, это не сопоставимо по степени открытости, детализации и, главное, длительности сбора данных с UK. Это было здорово. Чего не хватало? Не хватало, наверное, мне не хватало нагрузки, потому что, с одной стороны, я к ней привыкла, с другой стороны, я уже понимала, как программировать, я знала картографию, я знала статистику, и мне как бы не нужно было погружаться в эту теорию, я уже все это умела делать руками. Поэтому частенько мне было скучно, и частенько я хотела сделать больше или что-то, что я сделала на подготовленных данных, сделать на других данных для того, чтобы ответить на какой-то исследовательский вопрос. Я не могу сказать, что это приветствовалось. Наверное, тут есть момент, связанный с тем, какое количество студентов учатся на курсе. Например, если ты учишься не в крупных топовых вузах, у тебя всегда меньше однокурсников, соответственно, ты получаешь больше внимания от преподавателя. Это то, что я говорю всем своим знакомым, которые подаются на чивнинг. Обязательно оцените, что вы хотите получить. Вы хотите получить престижную корочку или вы хотите получить большое внимание студентов PhD или ваших семинаристов, которые действительно будут с вами сидеть и обсуждать. Это можно сделать, в принципе, упражнение провести заранее, и так можно выбрать вуз. То есть, наверное, сейчас, оглядываясь назад, когда я уже получила заветную суперкорочку там, программы топ-4 мир, я понимаю, что лучше бы я поехала в Лидс или в Глазго, где я получила бы больше внимания к теме своей диссертации и к тому, что мне хочется делать руками, потому что все-таки я хотела много делать руками. Но мы делали довольно мало, нас никто не обижал, средний уровень студентов был не очень высокий. Было очень много архитекторов, дизайнеров среды, которых пугали любые табличные данные. Соответственно, всем остальным приходилось развлекаться самостоятельно. Собственно, мы развлекались самостоятельно, мы участвовали в конкурсах, мы участвовали в каких-то грантовых проектах, мы писали статьи. То, что такое группировка, группировка по интересам. Вот у нас такая была.
Спасибо тебе большое, что ты подняла вопрос выбора университета. Это на самом деле, вне зависимости от того, едете ли вы по стипендиальной программе или нет, в Великобританию, это очень важный вопрос, который не только ограничивается выбором программы или там конкретного профессора. Очень много различных вещей имеют значение, имеют влияние, собственно, как и размер города, да, зависит от программы, где вы хотите быть. Все-таки суетный Лондон или небольшой городок, но зато с погружением в истинную британскую жизнь. А ты, кстати, в итоге жила в кампусе или в съемном жилье?
В съемном, потому что в UCL нет кампусов, и касательно кампусов есть такой момент, существенно ограничивающий, мне кажется, всех чивнеров. Место в кампусе бронируется в начале лета. В начале лета ты, скорее всего, не знаешь, дадут тебе стипендию или нет. Еще место в кампусе, насколько я знаю, резервируется на какую-то сумму, то есть тебе нужно носить какой-то залог самостоятельно. В общем, это сразу был не вариант, я прекрасно это знала, но у меня были друзья в Лондоне, и я пыталась как-то через них узнавать, но это все равно меня не спасло. И я искала комнату на сайтах, аналогах нашего ЦАНа, это сайт Spare Room, и просто ездила на бесчисленное количество просмотров в душ на лондонском метро. У меня ушло 2 недели, и мне кажется, я посмотрела 7-10 квартир. И мой опыт таков, что снимать гораздо проще комнату, нежели жилье целиком, потому что жилье целиком всегда требует координации всех участников этого проекта. У них могут быть пары, они могут быть в разное время. Лендлорды хотят посмотреть всем в глаза, и как бы это очень сильно ограничивает. Поэтому в конечном счете я нашла комнату в частном жилье с взрослыми людьми, но это был почти центр Лондона и локация, в которой я бывала раньше. Я была к ней как бы расположена, готова, и мне было там, ну, очень хорошо.
Учёба тебя не загружала. Вопрос с жильем решился. Ты упомянула, что вы писали статьи, участвовали в каких-то сторонних проектах. Что еще удалось сделать в свободное время? Куда ты направила имеющуюся энергию?
Так, ну, помимо путешествий, которых было очень много, я путешествовала, конечно же, с чивнерами, и это отдельный такой момент, связанный со стипендией. Чивнинг и вообще сообщество чивнинг — это такая концентрация людей, близких тебе по духу, стремящихся к тому же, к чему стремишься ты, опять же, твоего же интеллектуального уровня, и это было очень здорово, потому что мы сразу сплотились, мы забронировали миллион билетов на концерты, мне кажется, на год вперед мы все купили, чтобы подешевле, естественно. И у нас была программа, получается, до лета расписана. Мы очень много ходили на концерты. Я очень много ходила по музеям в Лондоне. Отдельное развлечение было у нас театральная группировка «Чивнинг» из LSE, по-моему, были ребята, и UCL, вот я была. Мы ходили в театры. В Лондоне очень дешево ходить в театр по-студенческому. Ты приходишь за полчаса до начала спектакля, и, скорее всего, всегда тебе найдется место за какие-то, по-моему, 9, что ли, фунтов. Ну, в общем, до 10 фунтов стоит это все мероприятие. Мы очень часто ходили в театр. Потом все лето мы ездили на море, несмотря на то, что все боятся холода, Ла-Манша. Тогда было, по-моему, 30-35 градусов температура. И мы постоянно плавали, мы ходили в походы, мы ездили в Корнуэлл. Перед этим мы ездили на большой музыкальный фестиваль на несколько дней. В Корнуэлле мы, мне кажется, объездили все. К сожалению, есть такой минус того, что когда ты живешь в Лондоне, вокруг тебя люди довольно заняты, и количество мероприятий, которые может вас сплотить, например, с чивнерами из Грузии, из Армении, из Казахстана, Узбекистана, оно довольно маленькое. Если вы не учитесь в одном вузе и как-то не узнаете о том, что вы есть, шансы пересечься довольно низкие. Но вот, собственно, к концу года, к лету, мы наконец все пересеклись, подружились. И мы ездили прям разными компаниями в разные места, смешанными компаниями, там, Латинская Америка, СНГ, еще кто-то. И это было очень комфортно, у нас никогда не возникало никаких разногласий, мы посмотрели какое-то огромное количество замков, но, соответственно, те из нас, кто остался на стажировке, у них не было такой прекрасной возможности, поэтому это всегда выбор за самим чивнером, что он будет делать, строить карьеру или же будет смотреть страну. Мы выбрали смотреть страну, никто не пожалел.
Звучит, на самом деле, как потрясающее время. Уверена, что количество впечатлений просто зашкаливало.
Да, было замечательно. Просто это ни на что, на самом деле, не похоже, когда ты понимаешь, что у тебя сданы все экзамены, тебе осталась только диссертация, и с тобой друзья, и вы просто, не знаю, едете по горе на открытом автобусе наверху и снимаете друг друга. Это просто супер. Мы до сих пор это вспоминаем, мы до сих пор все дружим, и это прям такое время и место силы.
Если выбрать один самый яркий день за проведенный год в Великобритании, какой бы день ты выбрала?
Ой, их было очень много. Мне сложно сказать. Был хороший день, когда мы с подругой поехали в заповедник Seven Sisters. Мы весь день плавали, мы нашли магазин, где продавалось какое-то мороженое СССР. Объелись этого мороженого, долго гуляли, это был город Истборн, и как-то мы активно болтали с моей подругой, она правозащитница, в общем, конечно же, мы обсуждали судьбу мира, обнаружили себя где-то на закате на горе, на которую нельзя было поставить палатку, это было запрещено, до кемпинга было, мне кажется, 10 километров, это нужно было идти в сторону Брайтона, мы, конечно, уже никуда не могли идти, и мы где-то под шумок разбили палатку в полнолуние и сидели, смотрели на Луну. В общем, это было прекрасно, потому что утром мы очень рано встали, чтобы успеть на поезд, как-то собирали эту палатку, ели вообще как, потому что мы очень-очень спешили, И когда мы возвращались, мы проходили мимо какого-то частного особняка огромного, который выглядит как закрытый пансионат, где была какая-то вечеринка, и люди в смокингах спали на траве. И, проходя мимо, один из них проснулся и попросил у нас прикурить. И это было очень смешно, потому что как бы мы идем с горы, а тут какие-то особые, я не знаю, кто они были, но, в общем, они выглядели очень-очень пош. И это было супер забавно. Но это одна из многих воспоминаний, их было очень много. В части природы, в части поездок, очень много всего.
Звучит потрясающе, очень запоминающееся, я уверена. И я думаю, важно отметить, что чивнинг — это не только история про учебу, как ты справедливо заметила уже. Это возможность найти новых друзей, единомышленников, возможно, будущих коллег. Это возможность вобрать в себя все, что может предложить эта страна. Все красоты природные, городские, музеи, концерты, фестивали. Возможностей очень много. Главное — успевать ими воспользоваться и сделать правильный выбор в свое время.
Да, очень правильно делать выбор, потому что все равно невозможно успеть все. И я знаю ребят, которые старались, это всегда плохо заканчивается, потому что влияет на качество сна, влияет на качество жизни, на уровень стресса, этого делать не стоит. Поэтому нужно четко себе говорить, зачем ты приехал в страну. Я знаю очень много хороших примеров чивнеров, которые приехали на какую-то не очень нагружающую их программу, но, например, они строили карьеру, они четко знали, в какое НКО они пойдут работать, какую стажировку они сделают. И это здорово. Вот это то, что очень важно для себя решить в первые месяцы нахождения в стране.
Строим карьеру, либо исследуем мир.
Да.
А как сейчас ты поддерживаешь общение с теми ребятами, которых ты встретила в Великобритании?
Мы довольно часто созваниваемся. Потом это действительно такая история про lifelong friendship. Когда я вернулась из Великобритании в Москву, я довольно активно общалась с теми из ребят, которые осели в Москве или которые тоже вернулись на работу. Но тогда это общение, оно имело такой более развлекательный характер. И уже вот спустя год, наверное, когда начало развиваться сообщество выпускников чивнинг активнее, мы сделали конференцию, я позвала всех своих подружек, с которыми я ездила по горам. Мы сделали большой фестиваль, который был посвящен совершенно разным вопросам. Там было и women empowerment, и sustainability, и smart cities. В общем, мы сделали все, что только можно. Был действительно классный опыт, когда ты зовешь своих друзей, они зовут своих друзей, кто-то из них работает в ООН, кто-то работает в ОБСЕ, и вы обсуждаете контекст глобального развития мира. Это было здорово. И начиная с этого момента, я стала довольно много общаться с сообществом чивнинг. Я знакома с каждым набором, который уехал после меня в Англию. То есть я стараюсь следить. Мои друзья подаются на чивнинг. Многие успешно. Вот сейчас некоторые уже должны вернуться. Кто-то уехал в этом году. И в этом году мы поменяли структуру сообщества выпускников чивнинг. В России это довольно серьезная организация. Я много общаюсь с теми, кто был со мной в Англии в тот год, когда я училась. Они говорят, что у них нет таких возможностей, у них нет таких инициатив. Но это действительно как бы инициатива, которая исходит из людей и от людей, и этим нужно заниматься самостоятельно. Но в этом году мы разбили сообщество на разные структуры. Моя структура — это Urban Subnetwork. И за те годы, когда я, собственно, знакомилась с ребятами, которые уехали учиться, я нашла там очень много тех, кто учился либо на моей программе, либо на схожих программах в том же Глазго. И мы делаем сейчас вместе проекты с одной девочкой. Мы записали совместно курс для Курсеры. То есть мы сели, поговорили, что мы вообще хотим рассказать миру, и мы записали большой прям курс от МФТИ по умным городам. И мы сейчас, кстати, сделали консалтинг свой, тоже с чивнерами, только с чивнерами. У нас двое из Бартлета и девочка из Глазго. Мы, собственно, делаем проекты, которые отвечают задачам Sustainability Goals ООН. Мы делаем аналитику, которую нас учили. Я делаю оболочки цифровых сервисов с точки зрения сервис-дизайна. И это прям, ну, интересный момент, потому что, когда я приехала, никогда не думала о том, что что-то из того, что я писала в эссе, действительно станет реальностью. А на самом деле через год все как-то планомерно к этому пришло. И как сейчас я понимаю, что вот там у нас есть Urban Subnetwork, и понимаю, что это реально мои друзья или коллеги, которые тоже попали на программу по чивнингу, и мы можем вместе делать что-то совместное. То есть можем сесть, придумать, генерировать идею, и дальше подключаются чивнеры, которые где-то работают, у которых есть инвесторы, у которых есть какая-то экспертиза, и, собственно, это огромный такой вот прям ресурс для того, чтобы что-то развивать. Вот, так что чивнинг очень активно присутствует в моей жизни.
Отлично. Наверное, это все вопросы фундаментальные, глобальные, которые я хотела сегодня задать. Спасибо тебе большое, что ты поделилась своим опытом и так подробно рассказала, как прошел твой год в Великобритании, как сейчас твоя карьера строится, поделилась совершенно новым для меня знанием об умных городах и транспортной инфраструктуре. Мы также задаем три финальных коротких вопроса. Хотела бы и тебя сегодня спросить. Какие три вещи стоит взять с собой тому, кто уезжает учиться за рубеж?
Ну, во-первых, наверное, если вы знаете, что вы будете потенциально простужены, и вы сильно простужаетесь, нужно взять те антибиотики, которые вам подходят. Потом, если вы идете на вечеринку, везде нужно с собой носить штопор или открывашку для пива, потому что это всегда было проблемой. И, конечно, всегда нужно иметь с собой переходник, потому что нужно понимать, что даже если у вас разрядится телефон в аэропорту, когда вы только приедете со своими огромными сумками, вам нужно будет вызвать Uber. Вот как бы в тот момент это то, что спасет вам жизнь.
Какие три вещи стоит привезти с собой обратно из Великобритании в Россию?
Пастернак. Это то, чего мне по-прежнему ужасно не хватает в России. И каждый раз, когда я ездила в Англию, я привозила из Теска корень пастернака, несколько упаковок. Я его жутко люблю. В Англии он очень дешевый. С собой из Англии стоит еще привезти из Шотландии свитера, шарфы, потому что они там очень дешево стоят. И это самый лучший подарок примерно всем. Я купила очень много всего для друзей и родственников в Шотландии именно. И, наверное, нужно привезти с собой сувениры из чарити-шопа. Это те магазины, где продаются действительно настоящие винтажные антикварные вещи. Они стоят там копейки, и они прям действительно британские. Есть очень много всего прикольного.
Сейчас идет прием заявок на следующий учебный год. Напоминаем, что вы можете отправить свою заявку до 2 ноября. Какой совет ты дашь тем, кто планирует попробовать свои силы?
Начать заранее. Несмотря на то, что я отправлялась в последний момент, я начала за 2 месяца, и мои эссе я обдумывала, наверное, месяц совокупно. Это заняло мне очень много времени, и их вычитывало огромное количество людей. Начать заранее очень важно. Важно внимательно читать, что именно нужно раскрыть в каждом из эссе. Важно внимательно читать то, что написано на сайте, и то, что написано в карточках британского посольства. Сейчас то, что действительно помогает людям разобраться во всем процессе, это тоже стоит сделать. Ну и обязательно верить в свои силы и понимать, что нет никаких идеальных кандидатов или людей с теми самыми достижениями. Этого не существует. Важно просто внимательно отнестись к заявке и сделать то, что просит кандидата. И на самом деле, по моему опыту, этого достаточно в 80% случаев.
Спасибо, что упомянула социальные сети посольства. Приглашаем всех подписаться. Находите нас ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме UK in Russia. Мы делимся всеми секретами и советами именно там. Женя, спасибо тебе большое, что нашла время пообщаться с нами. Было очень интересно. Подключайтесь на Курсеру, слушайте лекции Жени и ее коллеги. Спасибо тебе большое.
Спасибо вам. Еще раз агитирую всех подаваться на чивнинг, потому что это один из лучших опытов в жизни, мне кажется, всех, кто там побывал.
Супер. С вами был подкаст о чивнинг. Спасибо, что оставляете комментарии и ставите 5 звезд. Услышимся на следующей неделе.